Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели, с наступающим Новым годом. Годом, который принесет много изменений в нашей жизни. Надеюсь, к лучшему. Но мы с вами в новом году больше не встретимся. Это последняя моя программа. Мы были вместе 13 лет и 3 месяца, но всему приходит конец, ибо закрывают наше Латвийское радио 4. Я была очень рада, что последняя моя программа будет о невероятном, совершенно потрясающем человеке. Впрочем, в предыдущей программе вы уже с ним познакомились. Это Виктор Кухальский, руководитель студии народного творчества и плетения из лозы Клуга в Даугавпилсе. Мы узнали, что Виктор организовал эту студию в 1980 году, научившись лозоплетению у своего тестя. Параллельно он работал следователем в милиции, изучал психологию, помогал жене тренеру по гребле, а высшее образование получил в Институте физкультуры. Виктор сам сконструировал уникальные станки для обработки лозы, изобрел эксклюзивную технику плетения и орнамента, единственную не только в Латвии, но такой нет и у наших восточных соседей. И мы в его маленькой студии, пристройке к пятиэтажке, в микрорайоне Черепово, Даугавпилса, на берегу Даугавы, где, кстати, и до лозы недалеко. Продолжаем разговор. Остановились на том, что работает Виктор не только с лозой, но и с янтарем и с деревом.
Вот это дерево ольха, оно светлое дерево, ну и, соответственно, вот лоза такая подобная, подбирается под то.
Это вы на станке вы так
делаете? Да, это я сам все делаю.
А где у станок?
Вот он, один он лежит, и вот второй.
Эти маленькие такие.
Да, это станок, кстати, я сам делал. Здесь мотор от стиральной машины. Стиральная машина.
Ага.
И вот эту раму сделал. Ну, это Улдис помогал мне. Это потом мне тут сказали, давай мы тебе опоры сделаем. А у меня были деревянные опоры. И шкивы были деревянные.
Невероятно.
Но это я зря выбросил. А так вот этот станок, на котором я мелкие зелья могу делать. Ну и янтарь на нем обрабатываю. Этот вот станок, тоже вот конструкция, это моя. На нем, вот когда мы раскололи, получается такое, есть сердцевина.
А это что там, детская мебель у вас? Столик
это,
и стульчик?
Это такая была мысль, когда должна была родиться дочь. И Байба сказала, что ну как это так, дочь будет спать в обычной кроватке. Правда, плетеная кроватка.
Байба – это жена Виктора, Байба Бирнбаума Кухальска, тренер по гребле, которая воспитала одну чемпионку мира и одну чемпионку Европы, а также много мастеров и призеров.
Ну, я, ладно, и начал делать шуполи такое, она на земле. И я делал так в виде аиста, клюва аиста, там потом можно накрыть, ну, от мух там вот все. И я 9 августа закончил ее делать, 10 родилась дочь.
Как здорово.
Ну, ладно, она спала почти до года, а потом, когда уже начинает вставать, ну, чтобы ну, не да. выпало, решили, что в обычную. Ну, и эту кроватку музей закупил фонд. Потом, ну, ладно, а как же на прогулку ехать, обычная коляска?
Тоже
как,
не годится.
Тоже не годится, да. Ну, купили коляску, я верх снял, верх этот сплел, поставил на эти колеса. Ту, не знаю, Байба где-то там передавала родственникам.
Так жена и дочка вам задавали. Давали уровни.
Да.
Да?
Потом, ну, подходит зима. А как там? На обычных санках.
Ну,
надо
да.
санки. Я санки. Сплел санки. Потом, ну, а как играться будет с этими всякими пластмассовыми игрушками?
Да.
Надо делать. Было у нее вот там вот такая мебель. Потом вот эта кроватка. Потому что ей подарили куклу Барби.
А, это кроватка.
Кроватка. Для, это кроватка.
Для куклы.
И потом была коляска такая маленькая. Тоже для Барби. Вот она играла. И мы не покупали погремушки. Я плел погремушки. И там сыпал горох, овес. И они разные звук. Такой звук не то, что пластмассовые бьет. идет. А вот такой приятный звук. В принципе, она росла тоже на этих всех. Мы не использовали игру. Единственное, я купил ей такая обезьяна, большая игрушка, мягкая, вот и все, с которой она спала.
Она уже взрослая у вас, да? Сколько ей уже?
Ей уже 40 лет. Ну, а это у нее вот сохранилось.
Слушайте, так она у вас поздний ребенок?
Да.
Одна дочка?
Да. А коляску, она стояла в малом центре, там выставка была, и эта коляска стояла. И японцы были здесь, и они: мы хотим купить ее. Я говорю: не, это наследство моей дочери, я позвоню. Если она согласится, чтобы продать, и за сколько, я позвонил, она говорит: ну ладно, пусть берут. И они тогда, этот японец, он подарил такие у них деревянные игрушки. У них что-то наподобие тоже, игрушки там всякие. И он подарил: вот это компенсация моральная, подаришь дочери, что она согласилась продать там эту коляску. Плетеные там все было. Все.
Но хоть фотографии есть.
А вот я не знаю, может, где-то есть. И главное, что они столько лет, и они...
Да, они не портятся, ничего не ломаются. И сломать невозможно.
Сломать можно.
Можно, если очень захочешь.
Такой период тоже был у меня. Ну, как бы я в детство играл.
Нет, вы были отцом настоящим. Так она родилась среди вот этой красоты, среди этого плетения. И она сама захотела или уже перебор?
Нет, она, когда еще было помоложе, приходила, тут делала. Но как бы ей больше байба-сестра закончила Творческую академию, она художник. И она больше, конечно, как-то... Вот картина ее, одна из картин, это дочери. Она участвовала в этих конкурсах рисунков детских. И когда была там определенная тема, мы специально ехали где-то по Латвии, выезжали, для того, чтобы эту тему она могла отразить в картинах. Она была и лауреатом международных конкурсов.
Ну и чем она сейчас занимается?
Работает в школе.
Учитель?
Да, учитель английского языка, ну плюс еще французский изучает.
А где живет?
В Риге. Они потом переехали какое-то время туда, там денационализировали имущество, которое принадлежало тете, был у нее муж Умпмалис, он был профессором университета в свое время. И в 40-е годы они уехали в Канаду. И имущество это у них осталось. И когда моя байба съездила в гости туда, к ним, в Канаду, она передала все документы на те имущества, которые у них. Она где-то в 93-м году, по-моему, ездила в Канаду, она передала документы на имущество, которое в Риге находится и в окрестностях Риги. Потому что у них детей не было. Был приемный сын там, в Канаде. Но он отказался, сказал: не, мне не надо. Ну и тогда вот это имущество надо было оформлять. Вот они уехали туда.
То есть в Ригу.
И Маргарита училась там с 7-го класса уже. Ну, а я студию не мог бросить. Я остался здесь. Поэтому вот так получилось. Что... Да. Ну, она там вот и живет. Мать в 11-м году умерла. Ну, потом это уже, так сказать, ее наследство.
С этой стороны понятно. А с вашей стороны предки?
С моей стороны предки – это Западная Белоруссия и Литва. То есть эта часть до Вильнюса – это была Польша до 1939 года. Даже брат отца служил в польской армии. Был призван в польскую армию.
Не погиб он там?
Нет.
Слава Богу.
Он в 39-м году, когда началась...
Оккупация? С двух сторон оккупация?
Да, немцы вошли.
Немцы пошли
в эту,
потом,
в Польшу.
Потом...
Тогда вот эту армию, она называлась Краева, их армию выводили в Белосток. А многие дезертировали. Но дед сказал: нет, ты что, будешь прятаться всю жизнь по лесам? Нет. Как будет, так будет. Ну, то есть отец. А мой отец уже имел семью. Его уже не призывали в армию. И он как ушел, и только мы в 53-м году узнали, что он жив. Это дядя мой, отца брат.
Военный который?
Да, да, который был в
Польске. А ваш отец?
Отец так и там жил, и дед там жили.
И как здесь оказались?
Здесь я оказался. Оказался, потому что родственники тут когда-то по линии деда.
А родились вы тогда где?
Там. Я родился, это, там, это в Белоруссии. Как... Вот Поставы там, такое место есть. составы. А тут с Литвы были, когда у меня, я сказал, где я родился, а они говорят, так ты же литовец. То есть поставы это был когда-то литовский город, оказывается. Вот и они купили дом здесь. Ну, они по линии отца родственники. А у них была дочь, младше меня на 3 года. Ну, и как большой город, ну, мать этой дочери как-то моим приехала, говорит, вот, было бы хорошо, если бы Виктор поехал бы, ходили бы в школу вместе с Леной, как бы спокойней нам и прочее. Но они говорят, если хочет, пусть едет. Ну вот и я тогда и приехал. Это был 66-й год.
15 лет вам было, да?
Да.
И вы жили у них?
Ну да, я жил у них, ходил в школу. Потом я как-то думаю, ну как-то уже... Я потом поступил в ГПТУ, там давали общежитие, там было питание рядом с домом.
А ГПТУ по какому профилю?
Я был по специальности слесарь-монтажник промышленного оборудования.
Вот, вот где корни-то. Я так и думала, ну, что связано.
Это хорошо, потому что черчение у меня было очень. Потому что вот этой родственнице надо было чертежи сдать в школе. И я ей сделал чертеж. Потом ее подруги меня там досаждали, я всем делал то, что там надо было получить оценку, поэтому я учился. А потом меня призвали в армию, и я ушел в армию, потом опять вернулся.
Где служили?
Служил я на Украине, Днепропетровская область.
Как раз
я уже 2 года служил.
Где бои сейчас идут страшные.
Ну, в принципе, да. Потом вернулся опять в Даугавпилс. После армии поступил учиться в физкультурный.
А почему вы вдруг физкультурный решили?
Ну, вообще-то я был спортсмен. Вот эта медаль, это спортивная.
Это спортивные?
Да,
а я думала, это за выставки ваши.
За выставки да, не дают. Это, слушайте, но это медали,
у вас медали?
Но это медали уже, когда я по ветеранам таких много заработал. А те, которые у дочери, как бы я неплохой был спортсмен на то время.
А вид спорта-то какой?
Лыжи, биатлон.
Так вы стреляете?
Да, да.
А ну да, полиция же.
Ну, мастер спорта, когда получил травму коленную, связки там были надорваны, а тогда таких операций, сейчас это делают там все красиво. А тогда что? Я, блин, мучился. Ну, мне профессор Янковский из Страдыня, он друг был семьи там, в Риге. Потому что еще одна сестра училась в институте в медицинском, и была у него ассистент. Это сестра Байбы. И тогда он мне предложил терапию стволовых клеток. Он разрабатывал это. И он вот тогда первый, кто делал эти переломы, все эти, лечил этими стволовыми клетками. У него были специальные оборудования.
И помогло, да?
Да, помогло.
Так я смотрю, вы не хромаете,
да,
идете
нет,
хорошо, бодренько.
И потом я набрал немножко веса за время, пока не мог ничего делать.
Это обычно говорят, что спортсмены набирают.
А потом, уже когда с коленкой все нормально, давай по ветеранам тут меня.
Так получается, что вы как бы компенсируете, потому что вы сидите же много часов.
Да, да.
И надо обязательно физкультурой.
Да.
И до сих пор занимаетесь.
Да, до сих пор я поддерживаю.
Что вы делаете?
Ну, как обычно, или велосипед кручу шоссейный. Я и участвовал в соревнованиях. Я по ветеранам был и чемпионом Латвии по вело, и в Литве я был призером чемпионата Литвы, и по лыжам по ветеранам чемпионом Латвии потом еще опять стал. Ну, сейчас уже, честно сказать, уже как бы поменьше. А вот период с 55 лет до 65 я участвовал много в соревнованиях. Участвовал еще и в триатлоне, где плавание, велосипед и бег. Это триатлон. И даже я выступал на чемпионате Европы и стал победителем по триатлону своему возрасту в 60 лет. Был в хорошей форме тогда.
У вас жена, вот вы говорите о ней, я понимаю, что вы ее просто страшно любили, просто невозможно.
Ну,
и вот вы ее утратили, для вас это был такой стресс, такое горе.
Ну, немножко, да.
Как вы выходили? Больше что вам помогало, плетение или спорт?
Ну, я скажу, что и то, и то. Спорт. Именно работа и все. И даже сейчас, когда у меня где-то испортит настроение, я, может быть, не сажусь за эту работу, я беру велосипед, зимой лыжи, а осенью у меня
вас...
есть лыжи-роллеры. У нас есть трасса сейчас лыжи-роллерная.
То есть это вас спасло?
Ну, сейчас я где-то в среднем трачу час, час 40, больше не кручу уже по 100 километров. Я кручу по 50 километров.
О,
хорошая.
Ну, сейчас, да, стабильная. Если лыжи-роллеры, 15-20 километров. Я должен такую норму сделать. Организм мой привык к нагрузкам. Мне надо дать нагрузку организму, дать стресс, встряхивание организма. И это меня тоже спасает. Ну и второе, один мне говорит, я, говорит, всем ставлю тебя в пример. Ты, говорит, профессиональный спортсмен, и у тебя все свое. Типа, ты ни суставы не делал, ты ни то не делал. Это редко, когда профессиональный спортсмен сохраняет вот функции организма. Конечно, у меня есть, ну-ка, проблемы. Есть чуть-чуть давление почему-то повышенное. Сахар чуть-чуть выше стал. И я вот, допустим, когда начинаю хорошие нагрузки давать...
От нагрузки падает давление, и сахар падает.
Да, я сжигаю его. Конечно, питание тоже немножко присматриваю.
Но вы в прекрасной форме.
Ну да, я всегда смеюсь. Иначе как я залезу в эти кусты и не вылезу, если я не буду выглядеть физически?
Да, она тяжелая же.
Да, это все
вытащить. Просто а срезаете чем вы?
Секатор. Вам покажу тогда вот эти, которые мы... Вот такое нехитрое приспособление.
Это вы раскалываете?
Да.
Ой, какие они тяжелые.
Ну, это медь.
Вы сами тоже делаете?
Не, ну это, конечно, должны делать в мастерских, но вот этот угол, понимаете, если большой угол, она очень плохо дает. Маленький угол, тогда не закалывает, сердцевину применяет.
Это и... вы сырую раскалываете, да?
Да, сырую обязательно. Угу. А потом сушим. Но я несколько вариантов сделал, разные углы, сам колол и выбрал вот этот вот угол оптимальный. Это диаметр 25. Ну, мне фрезеровщик делает, и тогда вот этот идеальный угол, когда легко и хорошо колоть. Это тоже, представьте себе, если 1000 и с чем-то вот так рука устает. Но их можно делать из других материалов, но здесь коэффициент трения. У металла коэффициент высокий, у алюминия чуть-чуть ниже, у меди еще ниже, эбонита там еще ниже.
Такой это что значит?
Коэффициент трения. Ну, то есть скольжение.
Чем ниже коэффициент, тем легче,
да? Тем легче колоть, да. Тогда и меньше рука устает, и все остальное. Все это чисто опытом и проверкой. А дальше уже люди получают то, что им надо.
А вот люди, которые закончили студию, много из них осталось профессиональным работать? Я знаю, что не так много плетут.
Но сейчас, понимаете, как? Ведь начинали эти, которые у нее, многие уже нет в живых, очень много.
А новые приходят? Молодежь интересуется? Нет?
Ну, нет, не очень. Потому что единственное, что те, кто, может быть, думает, типа, на пенсию, типа, ну, что все сейчас, ну, как-то пытаются заработать. А сейчас их рабочий график им просто, может быть, и не дает.
То есть даже люди
если,
работают,
даже
работают,
если вечером пришел, ему уже, так сказать,
не до этого.
Не до этого. Единственное, у кого есть возможности, когда он может, 3 дня работает, или как-то по 12 часов работает, если он не хочет лежать на диване, он может прийти. Никому не отказываю, кого желает. Но когда сделал я когда-то выставку в Краславе, и там вдруг появилась директор Дома культуры и инспектор по культуре А.Э. Барча. У них люди стали, вот надо у нас организовать. Сначала кружок. У меня все-таки членов студии было на то время много. Я говорю, ну, я честно скажу, так сказать не могу. Я должен собрать своих и поговорить. Что вот я чуть-чуть меньше буду уделять вам внимания, потому что буду ехать туда. И если вы не согласны, я делать не буду. У меня была демократия в студии. Не-не, все нормально. Я начал там группу вел, пошли результаты. Оформили студию. Получили звание народное. Студия в Краславе. И появились народные мастера уже там. Потом поменялось там немножко руководство. Те сказали, ну, извини, мы тебе тут 30 лат платили. Ну, сейчас у нас денег нет, может, ты еще поработаешь так, типа, бесплатно. Я говорю, не, ребята, да мне даже приехать. Откуда деньги? У меня тут не такая большая зарплата. Я отказался. И все, конечно, там распалось. А хорошая студия была. Потом под Калмы студия договорились выставку сделать у них. Я приеду. Совместную выставку. Я сделал выставку. Там тоже.
Хотят.
Хотят. Ну, при студии сделаем отделение. Они согласны платить. Давай обговорим, какая сумма. Получилось, что по 5 лат в месяц с каждого человека. Ну, я посчитал, что, ну, ладно, расходы на транспорт, на все, допустим. Там была Лига Мичула, руководитель студии. Она говорит, ну, я тебе у себя буду, ты будешь ночевать. На один день я не еду, я еду конечно. На 2 дня. И там я ехал в выходные дни.
Это далеко?
200 километров.
Подожди, где
Алксны.
Это?
И там, знаешь, вот люди, да, энтузиаст такой, там брали группы, там одна, вторая группа, начали работать, и результаты пошли. Потом я говорю, ну, знаете, я тоже уже чуть-чуть старею, мне тоже нагрузки эти, плюс я в университете еще тогда работал. Я говорю, ну, вот есть один мужчина, ну, давайте, может, он, ну, такой довольно активный, все нормально. Ладно, я не стал ездить. Мне эта лига звонит, говорит, ну, у нас праздник города, ты приедешь? Я говорю, ну, да, приеду, раз уж я у вас там свой парень. Приехал на праздник города и смотрю, подходят эти, кто занимался у меня. Я говорю, ну, как вы тут, как вы работаете, собираетесь? Они так, ай, не, вот с тобой было интересно работать.
Ой, видите, все-таки от личности зависит, от руководителя.
Да, с тобой было интересно работать, живенько.
Дело не в корзинках, не в плетении, да. А дело все-таки в личности.
Хотя говорят, незаменимых людей нету, но я думаю, что иногда... Получается, что трудно заменить. Можно заменить, но какой результат будет? Вот в чем дело.
Женщины и мужчины.
Без разницы.
Ну, а кого больше все-таки?
Вроде бы, как говорят, мужчинам надо вот эта заготовка, надо лазить.
Да, ну, сила.
Я
надо.
Скажу, что здесь чрезмерно физической нагрузки, не, ну, понятно, есть, допустим. Но это под силу и женщине, и мужчине.
Ну, у вас в студии кого больше?
Было наполовину. 13-летний парень в Краславе работал. Хорошо, и стал народным мастером. Единственное, что мог работать вот на этом рубанке, мог освоить.
Здесь а вас кто-то заказывал такие станки?
Да.
То
да.
есть вы еще
Я всегда говорю, вот если взять нового человека, я ему должен помочь с оборудованием. Сейчас это очень проблемно. Если только кто-то умер, и, зная меня, они мне приносят, жена или дети, говорят, у нас есть станок, вот мы хотим. Если он пришел, если у него это индивидуальный станок, каждому должен иметь. Вот этот большой, это общий на всех, его хватает. Без этого работать нельзя, все. Ну, ладно, он придет здесь что-то немножко поделать, но это он только тут будет заготавливать, а дальше что?
Как и он поэтому, работает? Хочу показать.
Без этого станка фактически это такая, знаешь, трата моего времени,
ну да.
И трата его времени. Это вот убранная сердцевина. Это самая тяжелая работа. Именно на этом станке. Когда раскололи, здесь сердцевина. А сейчас она вот такая. Это полуфабрикат.
Ленточка такая.
Да, ну полуфабрикат. А дальше вся работа идет вот на таких станках. Ну, чтобы палец не травмировать. Ну, здесь и на том есть ширина. Вот она ровная. Мы выставляем определенную ширину. И когда мы изделие задумали делать, мы решаем, с какой шириной мы будем работать.
То есть вы нарезаете вот, вот эту ленту уже, она вся готовая?
Нет, это отходы.
Отходы?
Вот это готово.
Вот это тоненькое.
Это подкорой лицевая сторона, вот это готовое. А это отходы, это все стружка. То, что под корой составляет 0,8 мм, за счет этого, что под корой, это гибкость лозы и есть. Она основная. Если она будет повреждена, то будет ломаться. Приспособиться к станку. У одних это быстрее получается, у других медленнее. Но если ты начинаешь заниматься, ты должен уже иметь этот станок. И на нем начинать работать. На моем ты вроде бы попробуешь, но потом возьмешь другой станок, ты просто иногда не сможешь. Ты должен приспособиться к этому станку. У меня еще такой вариант станка есть. Этот универсальный. С одной стороны, можно без этого, вот здесь, снять сердцевину. Этот станок я придумал для инвалидов по зрению.
Ничего себе! А как они могут плести? Они могут плести, да, на ощупь?
Да. У меня инвалиды по зрению было 10 человек. У некоторых была вторая группа инвалидности, а в основном первая группа.
То есть они практически ничего не
ничего
видят?
Ничего не видят. Вот. Но самое важное, что если ты мастер, ты должен все сам делать. Тебе не должны делать материал. И поэтому я их учил работать на станке. Вот на этом они могут работать. Здесь он двигает И вот до упора дошла, это уже готовая лента. Mm-hmm. То есть ему не надо видеть.
Как же он делает эту композицию, как он это все выстраивает?
Да, даже,
на
да.
ощупь?
Да.
Боже мой. И у вас
да.
есть такие люди, которые плетут?
Есть. Вон работа стоит.
Да вот это вот роскошное, на которое да. я все время любуюсь, так
да.
это...
Да, это инвалид. Первая группа, женщина.
Ничего вот, себе. Вот, для людей вот, это такое вот, счастье.
Вот это был проект. Не только инвалидов по зрению, но и инвалидов других. 30 человек инвалидов. Здесь в течение 6 месяцев вот эти занятия я проводил. Из 30 человек у меня осталось в студии 15.
Это много?
Да.
Виктор показывает флаер проекта.
Видите, вот они сидят, летут.
Те, кто чуть-чуть видит, они подносят да, близко. Да. А те вообще не видят, да. им все равно, они да, далеко там.
Да, вот поэтому я их не просто учил. Ну, для проекта лозу я им готовил сам до начала проекта. А все равно я их возил. Видите, я их учил заготавливать.
Ой.
Я их возил.
Ну, как слепой может заготовить? Да. Он же не видит,
нет, вот
где
я
лоза
искал,
есть.
Искал места, где им проще.
А сами они все равно не могут.
Нет, почему? Режь? Я их учил как
резать определить. Может, но их надо привести на место.
Да, я привозил. Вот там растет куст. Я подвожу его, я ему показываю, как определить, чтобы там не было побочного. Он раз и срезает. Срезал, смотрю, мало. Я перевел его в другое место.
И сейчас они занимаются?
Да, да. Сюда они приходят с утра и где-то после обеда уходят.
А вообще сколько у вас в студии сейчас, человек?
Ну, сейчас уже меньше, где-то 20.
Ну, тоже немало.
Мы приготовим покушать. Обстановка такая.
Домашняя.
Домашняя. Наверное. Мы поработали, перекусили, дальше поработали. Потом я их развожу. Я их собираю утром на своей машине и вожу обратно по домам. Ну, может, они бы, конечно, пытались бы как-то добираться. Один у меня ездит с вышек. Я его встречаю с автобуса и обратно на автобус. Самое, что удивительно, он боялся вообще выходить. Сейчас, когда начал заниматься лозой, там он с автобусной, его не надо встречать, уже идет сам. Они становятся более уверены в себе. Это тоже психология. Это не просто адаптация и интеграция. Хотя, в общем-то, студия с 2000 года делает вот эти вещи. Они же и участвуют и в выставках. Первые годы, когда отбирают работу там комиссия на республиканскую выставку, я говорю, вот это делала инвалид первой группы. Да ты что?
Нет, ну это невозможно поверить. Про это я говорила, как будто связанное на спицах.
Понимаете, там перед тем, как с ними начать работать, я постарался изучить их систему, систему Брайля. Не просто. Вот в том, когда их приспособить, я вот эту систему тоже старался использовать, чтобы сортировать лозу. Вот, допустим, они сортируют лозу, стругая, 3 мм. Рисуем на такую бирочку, я сверлю 3 отверстия. Эта лоза будет 3 мм. По системе Брайля.
Выпуклость тем да, и да, дырочка. Да.
Вот так Виктор работал, занимался художественным творчеством, изобретал, заботился о людях. И вдруг настигают его события, в реальность которых невозможно поверить. Как сейчас говорят, кринж. С Нового года власти закрывают Даугавпилский исторический музей, под которым была студия. Музей переходит к центру Ротко, что стилистически весьма сомнительно. В народе ходят слухи, что кому-то очень приглянулся великолепный особняк в стиле югент на улице Ригас, где много лет располагался музей. И у студии народного творчества тоже отбирают помещение. Студия в этой маленькой 53-метровой пристройке поселилась в 1985 году. Здесь они прижились, обустроились, сумели работать, экономили воду и электричество. Город платил только за коммуналку, которая по самым максимальным подсчетам не превышала 4 500 евро в год. На остальное – оборудование, бензин, организацию выставок – Виктор деньги никогда не просил. Ему предложили какой-то подвал, но в подвале не может храниться лоза. Но это никого не интересует, как и не интересует уникальное достояние народного творчества, сложного и эксклюзивного ремесла. Виктору 75 лет. Легко ли ему организовать переезд? Стресс и нервотрепка тоже подорвали здоровье. Кто за это ответит? Кому понадобилось это маленькое помещение? Скорее всего, будет стоять пустым и деградировать. Сможет ли Виктор бороться с новыми чиновниками? Неужели город это проглотит? Что теперь ждет людей-инвалидов, нашедших здесь свою реализацию?
Это так, просто сказать, да, вот с инвалидами работаю. А для того, чтобы работать, я очень много работал над собой. С инвалидами по зрению я как другим говорю, посмотри. Но здесь надо было это слово избежать.
Да, посмотри, нельзя. Да. Какое вы слово использовали?
Потрогай. За все время работы, уже с 2000 года, никогда вот это не нарушил. Это очень важно.
Большой самоконтроль.
Да, я должен так себя вести.
А вот по слуху инвалиды, сам Бог велел ведь.
Был один у меня молодой человек, глухонемой. Ему не очень лежало к этому, но мать попросила. Ему было 23 года. Но он 2 года так ходил. У него была тетрадка, и мы писали, так общались. Здесь же, знаете, как занятия идут, разговоры идут. Ну, говорят, он...
Он не в своей тарелке,
он,
да?
Он как бы вот вроде бы... Я ему пишу, не о тебе, говорят. Говорят о работе, о лазе. И все равно, я думаю, ему было не очень комфортно.
Да. Или тогда уже целую команду набирать таких, да?
Но в обществе слепых он в проекте был. Это такой вообще нонсенс. Он глухонемой и плюс...
Слепой.
Первая группа слепой. И когда на занятиях присутствовала женщина, судопереводчик, рядом сидела в проекте, она ему объясняла.
За руку и нажимами,
ну,
да?
Ну да, да, я попросил, ему 40 лет. Жил он в обществе слепых, там была комната ему, а мать его жила в Дагде. Ну вот он эти курсы прошел, научился, но он ехал к матери в Дагду, и его сестра родная работала в Резекне медиком. Она нашла мой телефон, позвонила и говорит, помнишь брата моего? Я говорю, ну да, помню. Я буду тебя покупать, ты ему вот заготовки сделай, я буду отвозить.
Ну да, он не может же сам.
Да, он не может сам. Да у него и станка не было. И она вот раз в месяц приезжала, я приготовлю ему, вот эту ленту приготовлю, все, он работал.
Даже то есть невозможно представить.
Уникальный, что... уникальный. Конечно, от многого пришлось мне в жизни отказаться во имя чего-то. Но мне, как эти студенты говорят, ну, у тебя такая планета. Ты, наверное, таким, кем должен был быть. По-другому не могу быть. В семье вроде бы старался так, чтобы как бы обязательно там, чтобы и с дочерью, чтобы... Ну и сейчас я тоже так периодически стараюсь так организовать, куда-то поехать. Конечно, оно это свои дела, своя работа.
То есть с дочерью все время на связи, да?
Да-да.
С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедл, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Мы не встретимся через неделю. С Новым годом, Даугавпилс. С Новым годом, Латвия.